Александр Сергеевич Пушкин. Анджело. Поэма. Часть первая. В одном из городов Италии счастливой когда-то властвовал предобрый старый дук, народа своего отец чедолюбивый, друг мира, истины, художеств и наук. Но власть верховная не терпит слабых рук, а доброте своей он слишком предавался. Народ любил его и вовсе не боялся. В суде его дремал карающий закон, как дряхлый зверь уже к ловитве неспособный. Дук это чувствовал в душе своей незлобной и часто сетовал. Сам ясно видел он, что хуже дедушек с дня на день были внуки, что грудь кормилицы ребенок уж кусал, что правосудие сидело сложа руки и по носу его ленивый не щелкал. Нередко добрый дук, раскаяньем смущенный, хотел восстановить порядок упущенный. Но как? Зло явное, терпимое давно молчанием суда уже дозволено. И вдруг его казнить совсем несправедливо, и странно было бы тому же особливо, кто первый сам его потворством ободрял. Что делать? Долго дук терпел и размышлял. Размыслив, наконец, решился он на время предать иным рукам верховной власти бремя, чтоб новый властелин расправой новой мог порядок вдруг завесть и был бы крут и строг. Был некто Анджело, муж опытный, не новый, в искусстве властвовать, обычаем суровый, бледнеющий в трудах ученья и посте, за нравы строгие, прославленный везде, стеснивший весь себя оградою законной, с нахмуренным лицом и с волей непреклонной. Его-то старый дук наместником нарек, и в ужас ополчил, и милостью облег, неограниченный права ему вручая. А сам, докучного внимания избегая, с народом не простясь, инкогнито один, пустился странствовать, как древний паладин. Лишь только Анджело вступил во управление, и все тотчас другим порядком потекло. Пружины ржавые опять пришли в движение, законы поднялись, хватая в когти зло. На полных площадях, безмолвных от боязни, по пятницам пошли разыгрываться казни, и ухо стал себе почесывать народ и говорить: «Э-э, да этот уж не тот». Между законами, забытыми в ту пору, жестокий был один, закон сей изрекал прелюбодею смерть. Такого приговору в том городе никто не помнил, не слыхал. Угрюмый Анджело в громаде уложения открыл его, и в страх повесом городским опять его на свет пустил для исполнения, сурово говоря помощникам своим: «Пора нам зло пугнуть. В балованном народе преобратились привычки уж в права и шмыгают кругом закона на свободе, как мыши около зевающего льва. Закон не должен быть пужалой и стряпицей. на коем, наконец, уже садятся птицы. Так Анжело на всех навел невольно дрожь, роптали вообще, смеялась молодежь и в шутках строгого вельможи не щадила, меж тем, как ветрено над бездною скользила и первый под топор беспечной головой попался Клавдио, патриций молодой, в надежде всю беду со временем исправить и не любовницу, супругу в свет представить. Джульетту нежную успела набольстить и к таинствам любви безбрачной преклонить. Но их последствия, к несчастью, явны стали. Молодых любовников свидетели застали, ославили в суде взаимный их позор, и юноши прочли законный приговор. Несчастный, выслушав жестокое решение, с поникшей головой обратно шел в тюрьму, невольно каждому внушая сожаление и горько сетуя. Навстречу вдруг ему попался Луцио, гуляка беззаботный, повеса, вздорный враль, но малый доброхотный. «Друг», — молвил Клавдио, — «молю, не откажи. Сходи ты в монастырь к сестре моей, скажи, что должен я на смерть идти, чтоб поспешила она спасти меня, друзей бы упросила, или даже бы пошла к наместнику сама. В ней много Луцио, искусства и ума, Бог дал ее речам уверчивость и сладость, к тому же без речей рыдающая младость мягчит сердца людей». «Изволь, поговорю», — гуляка отвечал, и сам к монастырю тотчас отправился. Молодая Изабелла в то время с важной монахиней сидела. Постричься через день она должна была и разговор о том со старицей вела. Друг Луцио звонит и входит. У решетки его приветствует, перебирая четки, полузатворница. «Кого угодно вам?» «Девица». «И, судя по розовым щекам, уверен я, что вы девица в самом деле. Нельзя ли доложить прекрасной Изабелле, что к ней меня прислал ее несчастный брат?»
«Несчастный? Почему? Что с ним, скажите смело? Я Клавдио сестра».
«Нет, право? Очень рад. Он кланяется вам сердечно. Вот в чем дело. Ваш брат в тюрьме».
«За что?»
«За то, за что бы я благодарил его, красавица моя, и не было б ему иного наказания». Тут он в подробное пустился описание, немного жесткий своей наготой, для девственных ушей отшельницы молодой, но со вниманием все выслушала дева, без приторных причуд, стыдливости и гнева. Она чиста была душою, как эфир. Ее смутить не мог неведомый ей мир своей суетой и праздными речами. «Теперь, — промолвил он, — осталось лишь мольбами вам тронуть Анжело. И вот о чем просил вас братец». «Боже мой, — девица отвечала, — когда под слов моих я пользы ожидала, но сомневаюсь, во мне не станет сил, сомненья нам враги». Тот с жаром возразил: «Нас неудачею предатели стращают, и благо верное достать не допущают. Ступайте к Анжело и знайте от меня, что если девица, колено преклоня, перед мужчину и просит, и рыдает, как Бог он все дает, чего не пожелает». Девица, отпросясь у матери честной, с усердным Луцио к вельможе поспешила и, на колено став, смиренную мольбой за брата своего наместника молила. «Девица, — отвечал суровый человек, — спасти его нельзя. Твой брат свой отжил век, он должен умереть.
Заплакав, Изабелла склонилась перед ним и прочь идти хотела. Но добрый Луцио девицу удержал. «Не отступайтесь так», — он тихо ей сказал. «Просите вновь его, бросайтесь на колени, хватайтесь за плащ, рыдайте, слезы, пени. Все средства женского искусства вы должны теперь употребить. Вы слишком холодны, как будто речь идет между вами про иголку. Конечно, если так, не будет верно толку. Не отставайте же еще!» Она опять усердную мольбой стыдливо умолять жестокосердого блюстителя закона. «Поверь мне, — говорит, — ни царская корона, ни меч наместника, ни бархат судьи, ни полководца жезл, все почести сии земных властителей ничто не украшает, как милосердие, оно их возвышает. Когда во власть твою мой брат был облечен, а ты был Клавдио, ты мог бы пасть, как он, но брат бы не был строг, как ты».
Ее укором смущен был Анджело. Сверкая мрачным взором, «Оставь меня, прошу», — сказал он тихо ей.
Но дева скромная и жарче, и смелей была час от часу. «Подумай, — говорила, — подумай, если тот, чья праведная сила прощает и целит, судил бы грешных нас без милосердия, скажи, что было б с нами? Подумай, и любви услышишь в сердце глаз, и милость нежная твоими тхнет устами, и новый человек ты будешь». Он в ответ: «Поди, твои мольбы — пустая слов утрата. Не я, закон казнит. Спасти нельзя мне брата, и завтра он умрет».
«Как завтра? Что? Нет, нет. Он не готов еще, казнить его не можно. Ужели Господу пошлем неосторожно? Мы жертву наскоро, мы даже и цыплят не бьем до времени, так скоро не казнят. Спаси, спаси его, подумай в самом деле. Ты знаешь, государь, несчастный осужден за преступление, которое доселе прощалось каждому, постраждет первый он».
«Закон не умирал, но был лишь в усыплении. Теперь проснулся он».
«Будь милостив».
«Нельзя. Потворствовать греху есть тоже преступление. Карая одного, спасаю многих я».
«Ты ль первый изречешь сей приговор ужасный? И первой жертвою мой будет брат несчастный. Нет, нет, будь милостив. Ужель душа твоя совсем безвинная? Спросись у ней, ужели и мысли грешные в ней отроду не тлели?»
Невольно он вздрогнул, поникнул головой и прочь идти хотел. Она:
«Постой, постой! Послушай, воротись. Великими дарами я задарю тебя, прими мои дары. Они не суетны, но честны и добры, и будешь ими ты делиться с небесами. Я дарю тебя молитвами души, предутренней зарей, в полуночной тиши, молитвами любви, смирения и мира, молитвами святых, угодных небу дев, в уединении умерших уж для мира, живых для Господа».
Смущенный, присмирев, он ей свидание на завтра назначает и в отдаленные покои поспешает.
Часть вторая.
день целый Анжела, безмолвный и угрюмый, сидел уединясь, объят одною думой, одним желанием. Всю ночь не тронул сон усталых вешт его. Что же это мыслит он? Ужель ее люблю, когда хочу так сильно услышать вновь ее и взор мой усладить девичьей прелестью? По ней грустит умильно душа. Или когда святого уловить захочет бес, тогда приманкою святою и манит он на крюк. Нескромной красотою я не был отроду к соблазнам увлечен, и чистой девою теперь я побежден. Влюбленный человек доселе мне казался смешным, я его безумству удивлялся, а ныне размышлять, молиться хочет он, но мыслит, молится рассеянно. Словами он небу говорит, а волей и мечтами стремится к ней одной. В унынье погружен, устами праздными жевал он имя Бога, а в сердце грех кипел, душевная тревога его осилила. Правление для него, как дельная, давно затверженная книга, несносным сделалось. Скучал он, как отыга, отречься был готов от сана своего. А важность мудрую, которой столь гордился, которой весь народ бессмысленно дивился, ценил он ни во что и сравнивал с пером, носимым в воздухе летучим ветерком. Поутру к Анжело явилась Изабелла и странный разговор с наместником имела. Что скажешь?
Волю я твою пришла узнать.
Ах, если бы ее могла ты угадать! Твой брат не должен жить, а мог бы.
Почему же простить его нельзя?
Простить? Что в мире хуже столь гнусного греха? Убийство легче.
Да, так судят в небесах, но на земле когда?
Ты думаешь... Так вот тебе предположение, что если поддали тебе на разрешение оставить брата влечь к оплахе на убой или скупить его, пожертвовав собой и плоть предав греху?
Скорее, чем душою, я плотью жертвовать готова.
Я с тобою теперь не о душе толкую. Дело в том, брат осужден на казнь. Его спасти грехом. Не милосердие ль?
Пред Богом я готова душой отвечать. Греха в том никакого, поверь, нет. Спаси ты брата моего. Тут милость, а не грех.
Спасешь ли ты его? Коль милость на весах равно с грехом потянет.
О, пусть моим грехом спасенье брата станет, коль только это грех, о том готова я молиться день и ночь.
Нет, выслушай меня. Или ты слов моих совсем не понимаешь, или понять меня нарочно избегаешь. Я проще изъяснюсь. Твой брат приговорен.
Так.
Смерть изрек ему решительно закон.
Так точно.
Средство есть одно к его спасению. Все это клонится к тому предположению, и только есть вопрос, и больше ничего. Положим, тот, кто мог один спасти его, наперсник судьи или сам по сану властный, законы толковать, мягчить их смысл ужасный, к тебе желанием был преступным воспален и требовал, чтоб ты казнь брата искупила своим падением. Не то решить закон. Что скажешь?
Как бы ты в уме своем решила?
Для брата, для себя решилась бы скорей. Поверь, как яхонты носить рубцы бичей и лечь в кровавый гроб спокойно, как на ложе, чем осквернить себя.
Твой брат умрет.
Так что же? Он лучший путь себе, конечно, изберет. Бесчестием сестры души он не спасет. Брат, лучше раз умри, чем гибнуть мне навечно.
За что ж, казалось тебе бесчеловечно решение суда?
Ты обвиняла нас в жестокосердии!
Давно ли еще?
Сейчас ты праведный закон тираном называла, а братний грех едва ли не шуткой почитала.
Прости, прости меня. Невольно я душой тогда лукавила. Увы, себе самой противоречила я, милая, спасая и ненавистная, притворно извиняя. Мы слабы.
Я твоим признанием ободрен. Так, женщина слаба. Я в этом убежден. И говорю тебе, будь женщина не более, или будешь ничего, так покорися воле судьбы своей.
Тебя я не могу понять.
Поймешь, люблю тебя.
Увы. Что мне сказать? Джульетту брат любил, и он умрет несчастный.
Люби меня, и жив он будет.
Знаю, властный, испытывать других ты хочешь?
Нет, клянусь, от слова моего теперь не отопрусь. Клянусь честью.
О, много-много чести и дело честное, обманщик, демон лести. Сейчас мне, Клавдио, свободу подпиши, или поступок твой и черноту души я всюду разглашу, и полно лицемерить тебе перед людьми.
И кто же станет верить?
По строгости моей известен свету я. Молва всеобщая, мой сан, вся жизнь моя и самый приговор над братней головою. Представить твой донос безумной клеветою. Теперь я волю дал стремлению страстей. Подумай и смирись пред волею моей. Брось эти глупости и слезы, и моленья, и краску робкою. От смерти, от мучения тем брата не спасешь. Покорностью одной искупишь ты его от плахи роковой.
До завтра от тебя я стану ждать ответа.
И знай, что твоего я не боюсь извета.
Что хочешь, говори. Не пошатнуся я, всю истину твою не свергнет ложь моя.
Сказал и вышел вон, невинную девицу оставя в ужасе. Поднявши к небесам молящий ясный взор и чистую десницу, от мерзостных палат спешит она в темницу. Дверь отворилась ей, и брат ее глазам представился. В цепях, в унынии глубоком, о светских радостях стараясь не жалеть, еще надеясь жить, готовясь умереть, безмолвен он сидел, и с ним в плаще широком, под черным куколем с распятием в руках, с огбенной старостью беседовал монах. Старик доказывал страдальцу молодому, что смерть и бытие равны одна другому,
что здесь и там одна бессмертная душа, и что подлунный мир не стоит ни гроша. С ним бедный Клавдио печально соглашался, а в сердце милую Джульеттой занимался. Отшельница вошла. «Мир вам!» — очнулся он и смотрит на сестру, мгновенно оживлен. «Отец мой, — говорит монаху Изабелла, — я с братом говорить одна бы здесь хотела». Монах оставил их.
«Что ж, милая сестра, что скажешь?»
«Милый брат, пришла тебе пора».
«Так нет спасения».
«Нет. Или разве поплатиться душой за голову?»
«Так средство есть одно».
«Так есть. Ты мог бы жить. Судья готов смягчиться. В нем милосердие бесовское. Оно тебе дарует жизнь за узы муки вечной».
«Что? Вечная тюрьма?»
«Тюрьма. Хоть без оград, без цепи».
«Изъяснись, что ж это?»
«Друг сердечный, брат милый, я боюсь. Послушай, милый брат, 7-8 лишних лет, ужель тебе дороже всегдашней чести? Брат, боишься ли умереть? Что чувство смерти? Миг, и много ли терпеть? Раздавленный червяк при смерти терпит то же, что терпит великан».
«Сестра, или я трус, или идти на смерть во мне не станет силы. Поверь, без трепета от мира отрешусь, коль должен умереть, и встречу ночь могилы, как деву милую».
«Вот, брат мой, узнаю! Из гроба слышу я отцовский голос. Точно! Ты должен умереть. Умри же беспорочно. Послушай, ничего тебе не утаю. Тот грозный судья, святоша тот жестокий, чьи взоры строгие во всех родят боязнь, чья избранная речь шлет отроков на казнь, сам демон, сердце в нем черно, как ад глубокий и полным мерзостью».
«Наместник?»
«Ад облег его в свою броню, лукавый человек. Знай, если б я его бесстыдное желание решила утолить, тогда бы мог ты жить».
«О нет, не надобно».
«На гнусное свидание, сказал он нынче, в ночь должна я поспешить, или завтра ты умрешь».
«Не иди, сестра».
«Брат милый, Бог видит, ежели одной моей могилой могла бы я тебя от казни искупить, не стало бы более иголки дорожить я жизнью моей».
«Благодарю, друг милый».
«Так завтра, Клавдио, ты к смерти будь готов».
«Да так. И страсти в нем кипят с такой силой, или в этом нет греха, или с 7 грехов грех это меньший».
«Как?»
«Такого прегрешения там, верно, не казнят. Для одного мгновения ужель себя сгубить решился б он навек? Нет, я не думаю. Он умный человек. Ах, Изабелла!»
«Что? Что скажешь?»
«Смерть ужасна».
«И стыд ужасен».
«Так, однако ж умереть, идти неведомо куда, во гробе тлеть, в холодной тесноте. Увы, земля прекрасна и жизнь мила, а тут войти в немую мглу, стремглав низвергнуться в кипящую смолу, или во льду застыть, или с ветром быстротечным носиться в пустоте пространством бесконечным. И все, что грезится отчаянной мечте, нет-нет, земная жизнь в болезни, в нищете, в печалях, в старости, в неволе будет раем в сравнении с тем, чего за гробом ожидаем».
«О, Боже!»
«Друг ты мой, сестра, позволь мне жить. Уж если будет грех спасти от смерти брата, природа извинит.
Что смеешь говорить, трус, тварь бездушная? От сестры на разврата себе ты жизни ждешь, кровосмеситель? Нет, я думать не могу. Нельзя, чтоб жизнь и свет моим отцом тебе даны. Прости мне, Боже, нет, осквернила мать отеческой ложе, коль понесла тебя, умри. Когда бы я спасти тебя могла лишь волею моею, то все-таки б теперь свершилась казнь твоя. Я тысячу молитв за смерть твою имею, за жизнь уж не одной.
Сестра, постой, постой! Сестра, прости меня!
И узник молодой удерживал ее за платье. Изабелла от гнева своего на силу охладела, и брата бедного простила, и опять, лаская, начала страдальца утешать.
Часть третья. Монах стоял меж тем за дверью отпертою и слышал разговор меж братом и сестрою. Пора мне вам сказать, что старый сей монах не что иное был, как дуг переодетый. Пока народ считал его в чужих краях и сравнивал, шутя, с бродящей кометой, скрывался он в толпе, все видел, наблюдал и соглядатаем незримым посещал палаты, площади, монастыри, больницы, развратные дома, театры и темницы. Воображение живое дуг имел, романы он любил и, может быть, хотел халифу подражать, Гаруну аль-Рашиду. Молодой отшельнице, подслушав весь рассказ, в растроганном уме решил он тот же час не только наказать жестокость и обиду, но сладить кое-что. Он тихо в дверь вошел, девицу отозвал и в уголок отвел. «Я слышал все», — сказал. Ты похвалы достойна, свой долг исполнила ты свято, но теперь предайся ж ты моим советам. Будь покойна, все к лучшему придет, послушна будь и верь. Тут он ей объяснил свое предположение и дал прощальное свое благословение. Друзья, поверите ли, чтоб мрачное чело угрюмой злой души печальное зерцало, желанье женские навеки привязало и нежной красоте понравиться могло. Не чудно ли? Но так! Сей ангел надменный, сей злобный человек, сей грешник был любим душою нежною, печальный и смиренный, душой отверженной мучителем своим. Он был давно женат. Летунья легкокрыла молодой его жены молва не пощадила, без доказательства насмешливо коря. И он ее прогнал, надменно говоря, «Пускай себе молвы неправо обвиненья, нет нужды». Не должно коснуться подозренья к супруге кесаря. С тех пор она жила одна в предместье, печально изнывая. Об ней-то вспомнил дуг. И дева молодая по наставлению монаха к ней пошла.
Марьяна под окном за пряжею сидела и тихо плакала. Как ангел Изабелла пред ней нечаянно явилась у дверей. Отшельница была давно знакома с ней и часто утешать несчастную ходила. Монаха мысль она ей тотчас объяснила. Марьяна, только лишь настанет ночь и мгла, к палатам ангела идти должна была. В саду с ним встретиться под каменной оградой и, наградив его условленной наградой, чуть внятным шепотом прощаясь, шепнуть лишь только то: «Теперь о брате не забудь». Марьяна бедная сквозь слезы улыбалась, готовилась дрожа, и дева с ней рассталась. Всю ночь в темнице дуг последствий ожидал и, сидя с Клавдио, страдальца утешал. Пред светом снова к ним явилась Изабелла. Все шло как надобно. Сейчас у ней сидела Марьяна бледная, с успехом возвратясь и мужа обманув. Деница занялась. Вдруг запечатанный приказ приносит вестник начальнику тюрьмы. Читают. Что ж, наместник немедля узника приказывал казнить и голову его в палаты предъявить. Замыслив новую затею, дуг представил начальнику тюрьмы свой перстень и печать и казнь остановил, а к Анжело отправил другую голову, велев обрить и снять ее с широких плеч разбойника морского, горячкой в ту же ночь умершего в тюрьме, а сам отправился, дабы вельможу злого, столь гнусные дела творящего во тьме, пред светом обличить». Едва молва невнятна о казни Клавдия успела пробежать. Пришла другая весть. Узнали, что обратно к ограду едет дуг. Народ его встречать толпами кинулся. И Анжело смущенный, грызомый совестью, предчувствием стесненный, туда же поспешил. Улыбкой добрый дуг приветствует народ, теснящийся вокруг, и дружно к Анжело протягивает руку. И вдруг раздался крик, и прямо в ноги дуку девица падает. «Помилуй, государь, ты щит невинности, ты милости алтарь, помилуй!» Анжело бледнеет и трепещет, и взоры дикий на Изабеллу мещет. Но победил себя, оправиться успев, она помешана, сказал он, видев брата, приговоренного на смерть. Сия утрата в ней разум потрясла. Но обнаружа гнев и долго скрытое в душе негодование, «Все знаю», — молвил дуг, «все знаю. Наконец злодейство на земле получит воздаяние. Девица, Анжело, за мною во дворец». У трона во дворце стояла Марьяна и бедный Клавдио. Злодей, увидя их, затрепетал, челом поникнул и утих. Все объяснилось, и правда из тумана возникла. Дуг тогда, что, Анжело, скажи, чего достоин ты? Без слез и без боязни, с угрюмой твердостью тот отвечает: казни, и об одном молю, скорее прикажи вести меня на смерть. Иди, сказал властитель, да гибнет судья, торгаш и обольститель. Но бедная жена, к ногам его упав, помилуй, молвила, ты мужа мне отдав, не отымай опять, не смейся надо мною. Не я,
Но Анжело смеялся над тобою, ей дух ответствует. Но о твоей судьбе сам буду я пищис. Останутся тебе его сокровища, и будешь ты награда супругу лучшему.
Мне лучшего не надо, помилуй, государь, не будь неумолим, твоя рука меня соединила с ним, уже ли для того так долго я вдовела, он человечеству свою принес лишь дань. Сестра, спаси меня, друг милый Изабелла, проси ты за него, хоть на колени стань, хоть руки подыми ты молча.
Изабелла душой о грешнике, как ангел, пожалела, и пред властителем колено преклоня, «Помилуй, государь», — сказала, — «за меня не осуждай его. Он, сколько мне известно, и, как я думаю, жил праведно и честно, покамест на меня очей не устремил. Прости же ты его!»
И дуг его простил.